В прошлый раз я позволил себе кратко упомянуть о том, в чем был смысл знаменитого эпизода, когда Иаков боролся с Богом и когда Иаков получил от Бога имя Израиль. Слушатели не позволили мне ограничиться кратким извлечением смысла, но потребовали подробнее изложить этот богословский сюжет. Я думаю, сделаем так. Прочитаем текст о богоборчестве Иакова. Затем вновь поговорим о соотношении Писания и Предания, но уже не в христианстве, а в иудаизме. В книге Бытия, 33 глава, начиная с 25 стиха, описано, как Иаков боролся с Богом. Это эпизод знаменитый, однако в нем есть одна существенная неясность. То, что в данном случае называется борьбой, когда человек вплотную сошелся с Богом, вот это событие описано в таких понятиях, которым в древнееврейском языке нет аналогии. Строго говоря, мы даже не вполне можем быть уверены, что происходило. Значение глаголов, обозначающих борьбу, неясно. Не просто представить, что это было. Сказано, что некто, ишь человек, дальше идет глагол авак, который по традиции переводит «боролся». Некто человек боролся с Иаковым, и в греческом языке так. Глагол «палайо» – «бороться». Однако глагол «авак» еврейский встречается только в этом эпизоде Священного Писания. Откуда мы знаем, что он может значить? Мы можем исследовать корень этого глагола. Глагол «авак» – того же корня, что слова. Не удивляйтесь, того же корня. Слова – пыль, порошок. То есть, некто человек так соприкоснулся с Иаковым, что либо пыль поднялась, либо соприкосновение было такой плотности, что в порошок стирает. Может быть, еще и такое, что борцы смесились, соприкоснулись всеми своими частями и частичками. Это вполне могла быть схватка с проникновением одного в другое. Читаем текст. 32 глава, начиная со стиха 25. «И остался Иаков один, и боролся, смесился с ним некто, человек, ишь, до восхода зари, и увидел тот, что не возмогает его, и коснулся сустава, или впадины, сумки, бедра Иакова, и вывихнулся сустав бедра Иакова, когда он боролся, смесился с ним, и сказал тот: отпусти меня, ибо восходит заря. Но Иаков сказал: не отпущу тебя, если только благословишь меня. Имеется в виду, тогда отпущу. И сказал тот ему: как имя твое? И он сказал: Иаков. Прервем на минуту чтение. В следующем стихе употребляется второй глагол, который обозначает этот поединок, встречу лицом к лицу Иакова с Богом. И этот глагол «сара» тоже применяется исключительно к описанию этого события. Его примерные значения – крепиться, упорствовать. На греческий перевели «укрепляться с кем-либо». Два корня вот этого глагола «сара» и корень «эл» – «бог» – дают «Исраэл». Израиль – тот, кто борется с Богом, тот, кто крепится вместе с Богом. Продолжаем чтение. «И сказал тот ему: как имя твое? И он сказал: Иаков. И сказал тот: не Иаков сказуется уже имя твое, только Исраэль, ибо ты боролся, крепился, сарита, с Богом, Элохим, и с человеком, а нашим человеками, и возмогал. И спросил Иаков, и сказал: возвести имя твое. И тот сказал: зачем это спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И назвал Иаков имя месту Пениэль, лицо Бога. Ибо сказал: я видел Бога, Элохим, лицо к лицу, и избавилась, буквально вырвалась душа моя. Мы говорили, кто боролся с Иаковым, Бога-человек. Тот, кто вплотную сошелся с Иаковым, так что они в пыль перемешались, был человек. Сперва он назван в единственном числе «иш» – «некто человек», затем во множественном числе «анашим» – «человеки». Он прикоснулся к бедру Иакова и положил конец их взаимной схватке. И он же говорит, что Иаков боролся, крепился с Богом и с человеком Элохим Анашим. Главная мысль Ветхого Завета состоит в том, что человеческая природа должна принять себя Бога во плоти и человеческом образе. Апостол Павел говорит, что всем народам земли было дано, чтобы, это из Деяний, я цитирую 17 главу, чтобы они искали Бога, не ощутят ли на ощупь и не найдут ли. Иаков осязал того, кто явится как Мессия Христос. От Иакова произойдет народ Израиль, из которого явится Мессия Христос. Человек имел силу схватиться за Бога, смеситься с ним в пыль и не отпускать. И воля Божья была в том, чтобы человек его не отпускал. Если это и была борьба человека и Бога, то это был любовный огонь. В Священном Писании символами самой тесной связи в духе были, вспоминаем, была речь об этом, символами самой тесной связи в духе были сыновство, Бог Отец, Бог Сын, и брачный союз Господом и Церкви. В схватке Иакова с Богом борцы смесились, человеческое и божественное проникли друг в друга. И первый результат борьбы Иакова в том, что человеческая природа может Бога удерживать. И даже грешный человек, как всякий грешен, как Иаков, может Бога удерживать. И народ Израиля сможет Бога удерживать. Бог этого хочет. Однако есть различия. Одно дело схватиться и держать, другое дело соединиться и вместить. Человеческая природа, поскольку она без греха, может вместить божественную природу безущербно, таков будет только Христос Мессия. Бог совершенный, человек совершенный. Иаков же не таков. Иаков получил отметину в плоть, что не он и лично таков. И отметина легла в самую верхнюю часть ноги Иакова, сумку бедра. Это, во-первых, чтобы он теперь на каждом шагу, хромая, на каждом шагу вспоминал Бога. Шагнул — хромаешь, помни о Боге. Во-вторых, верхняя часть бедра была повреждена, чтобы удостоверить, что тот, кто боролся с Иаковом, не был лукавый дух, змей, который соблюдает пету человека. Змей соблюдает нашу пету. Кстати, имя Иаков и обозначает пята, пятка. И вот, чтобы удостоверить, что с Иаковом боролся не лукавый дух, Иаков получил отметину в плоть, в ногу, но в верхнюю ее часть. Кстати, в иудаизме противоположное мнение мы встречаем, что с Иаковом боролся злой ангел, который был ангелом-хранителем его брата Исава. Ну, мнение такое, странное, потому что допускается, что злой ангел назвал Иакова Израиль, что имя Израиль происходит от злого ангела. Иаков встретился лицом к лицу с Богом. Лицом к лицу не означает, что Иаков его видел, схватка происходила до восхода зари. Иаков удивляется, что выжил после этой встречи один на один. Он в знак своего величайшего удивления назвал то место лик Бога Пениэль, сказав: «Я видел Бога Элохим, лицо к лицу, и вырвалась душа моя». Никому больше такое, как Иакову, не было дано. Только в Боговоплощении, в прикрытии плоти и как человека можно будет увидеть Господа, прикоснуться к Нему и не умереть. Авраам, Исаак, Иаков – сотаинники Божии. О них Церковь говорит, что Аврааму, Исааку, Иакову Бог не положил покаяния. Почему? Потому что покаяние происходит в Церкви, а в Аврааме, Исааке, Иакове сама Церковь возродилась после Вавилона и выросла, получила приращение, созрела в семью и готовилась перейти в народ. Борьба Иакова с Богом была рубежом в созревании народа Божьего. Иаков – завершитель патриархальной семьи и родоначальник эпоним. Эпоним – тот, кто дает имя. Эпоним народа Израиль. Иаков получил не перемену имени с Иаковом на Израиль, он обрел свое настоящее имя, то, которое записано в книге жизни. Об этом читаем у пророка Исаии в 43 главе, 1 стих. Иаков Бога удерживал, а отпустил его, только когда получил отметину в плоть, благословение получил и перемену имени Иакова на Израиль. Израиль – имя двойственное по смыслу. Тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Бога. И в этом последнем значении у пророка Осии мы встречаем это значение. Тот, кто крепится против Бога. Как евреи были назначены для перехода на ту сторону от церкви этнической ко вселенской церкви, так и Израиль должен был удерживать Бога, служить Ему до Бога воплощения. Когда Бог воплотился, Израиль разделился на тех, кто крепится вместе с Богом, и тех, кто крепится против Бога. Те, кто крепится против Бога, называют себя иудеями по имени колена Иуды, иудейского царства. Иуда был четвертый сын Иакова Израиля, которому перешли права первородства. Об иудеях можно сказать, что они есть Израиль в значении крепиться против Бога, поскольку они отрицают, что Иисус был Мессия, что Иисус был Христос. Весь Ветхий Завет говорит о Христе. Если отрицать Христа, то как относиться к тексту ветхозаветных книг? Если отрицать Христа, то как относиться к тексту ветхозаветных книг? В иудаизме возникло своеобразное отношение между писанным текстом, который признается священным, и устным преданием. Согласно христианскому учению, Господь присутствует в своей церкви, поэтому церковный разум, предание богаче, чем то, что нам дано в священном писании. И в иудаизме находим утверждение, которое кажется аналогичным, а именно, что устная Тора, устное учение, устный закон, Мишна, имеет превосходство над откровением, которое было записано Моисеем. Сходство здесь между христианством и иудаизмом, поскольку рассматривается отношение между преданием и писанием, сходство чисто внешнее. Христиане исходят из того, что Господь присутствует в своей церкви. В иудаизме главным был другой импульс – полемика с христианством и отстаивание своей религиозной и национальной идентичности, исключительности. Уже в евангельские времена среди евреев было широко распространено предание старцев. Упоминание его есть в Евангелии от Матфея, 15 глава. Предание старцев. Приведем только несколько примеров, что такое было предание старцев в иудаизме по отношению к своему писанию и по отношению к христианам, народам. Их называли гоим, христиане, народы, гоим. Первые века христианства были особым временем, временем обретения ветхозаветных книг, которые пророчески говорили о Христе. Народы, гоим, читали эти книги на греческом языке. До Христа Септуагинта, перевод 70, пользовалась огромным уважением в еврейской среде. В иудаизме положение кардинально изменилось. Оказалось, что народы и Израиль уравнены в отношении к Писанию. То есть, если бы Моисей записал все, что было сказано Богом, то не было бы разницы между евреями и неевреями, между евреями и народами. Следовательно, это логика иудаизма, Моисей записал не все. Один из учителей в Иерусалимском Талмуде, Раби Авин, так излагает замысел Божий о написанном тексте и незаписанном предании. Это слова Бога он излагает. «Если бы я, это так Бог говорит, если бы я написал для вас большую часть моей Торы, если бы я написал для вас большую часть моей Торы, тогда разве евреи не считались бы посторонними? Ибо в чем тогда разница между евреями и язычниками? Эти пишут свои книги, и те пишут свои книги. Эти пишут пергамены, и те пишут пергамены». Это Иерусалимский Талмуд, Пиаф. Разница между евреями и народами, согласно Талмуду, в том, что Моисей на Синае большую часть Торы получил устно, из устно, отнюдь не записывал. В Иерусалимском Талмуде сказано: «Даже то, что ученик однажды в будущем будет рассказывать своему учителю, было сказано Богом Моисею на Синае». Другой отрывок из Талмуда, это Песик Тарбати. «Сказал Раби Ягуда бар Шалом: Моисей просил, чтобы Мишна, это устный закон, предание, чтобы Мишна была написана, но святой благословен он предвидел, что народы будут переводить Тору, читать ее по-гречески и говорить: «Мы Израиль, мы сыны Господа». Тогда чаши весов уравнены. Равин Ягуда говорит, что Гаим имеют Тору, Израиль имеет Тору. Это с его точки зрения очень плохо. Святой благословен он скажет всем народам. Знаете, как интересно. Святой благословен он, это имя Божье такое. Святой благословен он скажет всем народам. Вот логика Талмуда. «Я знаю только того, кто обладает моими таинствами». Мистерин, слово греческого происхождения, кстати. «Я знаю только того, кто обладает моими таинствами. Он мой сын». Они сказали ему: «А что такое твои таинства?» Отвечал он им: «Это Мишна». То есть таинство – это Мишна. В этом учении иудаизма только устная Тора охраняет евреев, чтобы они не стали как народы. Только через Мишну можно остаться сыном Божьим. Бытование устной Торы, ее передача и научение сопоставляется с религиями, которые имеют в себе тайну и таинство, с мистериальными религиями. Но разница здесь, конечно, колоссальная. В христианстве сынами Божьими становятся через Христа и принятие таинств Церкви. В христианстве и Писание постоянно звучит в собрании верующих, и участие в таинствах доступно верующему. И знакомство с учением Церкви открыто любому, а не уверовавшего даже специально учат с голоса, катехизируют. Христианство – религия таинств. Иудаизм был иного рода мистериальной практикой. Полагалась непереходимая грань между теми, кому дано, и кому не дано обладать таинствами. Большей части еврейского народа не было дано. Это видно из установлений, касающихся субботы, именно того дня, когда евреи должны были изучать Писание. Чтение Писания запрещалось, чтобы не отвергли Бейт Хамидраш, дом учения. Толкование Писания должно было совершаться только устно, заглядывать в библейский текст запрещалось. И чтобы дать отдаленное понятие о неприкосновенной святости Агады, я даже не буду переводить это слово. Вот Агада. Но чтобы дать отдаленное понятие неприкосновенности Агады, дается запрещение ее записывать и проповедовать. Вот отрывок из Иерусалимского Талмуда, Шаббат 13.1. Это Агада. Тот, кто записывает ее, лишается доли в грядущем мире, и тот, кто проповедует ее, должен быть сожжен, и тот, кто слушает ее, не получит вознаграждения. Конец цитаты. Можно ли христианство и иудаизм или нельзя назвать одним словом религия? Если Мишна – это таинство, то в христианстве нет таинств. Если в христианстве есть таинство, которым приобщают, то в иудаизме есть таинства, которым не приобщают, даже своих. Если называть это одним словом, то всегда нужно держать в уме, что в иудаизме его смысл противоположный. Слово «Бог» христиане и иудеи понимают по-разному. Было такое начинание в религиозной среде «иудео-христианский диалог». Христианство и иудаизм – суть две религиозные или идеологические системы, в которых большинство элементов называются одинаково, а понимаются по-разному. Чем большее значение имеет религиозное понятие, тем больше будет различие в его понимании. Слова «закон», «милость», «мессия», «бог» христиане и иудеи понимают часто диаметрально противоположным образом. И каким умом должен обладать тот, кто ведет иудео-христианский диалог? В иудаизме тайные знания охраняли. Оно не должно было попасть к гоим, который читает Писание. А поскольку Тору читали по-гречески, Септуагинта, перевод 70, стала врагом. В иудейских комментариях читаем. Однажды 5 мудрецов, важно, что не 70 или 72, однажды 5 мудрецов написали Тору для царя Птолемея на греческом языке. И день тот был столь же зловещим для Израиля, как тот, в который был сделан золотой телец, поскольку Тору нельзя перевести в точности. Вдумаемся в это сравнение. Перевод Торы и золотой телец. Когда народ у горы Синай сделал золотого тельца, Моисей разбил скрижали завета. Значит, когда Тору перевели на греческий язык, ее уничтожили. Во всяком случае, как только гоим прикоснулись к Торе, она потеряла свое значение. Как только народы что-то узнают об иудеях, иудеи уже не хотят этим быть. Только оставаясь невидимым и незнаемым и нечитаемым, можно соблюсти ту позицию, которую отстаивает иудаизм. Подлинно детским умом должен обладать тот, кто хочет вести иудео-христианский диалог со стороны христианства. Кстати, об аргументе, что Священное Писание непереводимо, и его можно читать только на еврейском языке. Если мы слышим такой аргумент, мне приходилось с ним сталкиваться, когда я изучал древнееврейский язык, то будем знать, откуда и с какой пустыни дует ветер. То, что непереводимо, то непонимаемо. Священное Писание более всех других памятников переводимо на другие языки, при условии, что мы понимаем язык его символов, потому что откровение Ветхого и Нового Завета дано на едином символическом языке, который в целом не утрачивается ни в одном из языков, возникших после Вавилонского столпотворения. Язык Священного Писания был изначально дан для Вселенской Церкви.